В эфире еженедельная программа «Образование». У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – самые часто задаваемые вопросы о телевидении, которые задают родители, что очень важно. В студии «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская, автор книги «Телемания» и консультант многих телевизионных проектов, или нескольких, детских именно, что очень важно, и директор по маркетингу нового телевизионного канала «Теленяня» Александр Нечаев. Александр, скажите, пожалуйста, вот ваш телевизионный канал, это первый канал, да, организовал?
Да, канал «Теленяня» — это детский проект, который создал первый канал, начал он создаваться в 2003 году.
В 2003?
В 2003 году мы начали подходить, формировать концепцию, и в 2006 году мы запустили первое тест вещание, и вот общероссийское вещание мы начали в этом году. 1 июня, в Международный день защиты детей, мы запустили вещание в 100 городах России, пока только в кабельных спутниковых сетях, но сейчас работаем над эфиром, надеемся, что в следующем году нас увидят и в эфире по всей России.
Понятно. Вот так, значит, Ольга, давайте первый вопрос. Вы знаете, ну, действительно, родители очень беспокоятся, да? Ну, есть две вещи, которых беспокоят. Это телевизор и компьютер. Ну, компьютер последнее время, да?
Да, телевизор. Я думала, что родители беспокоят дети, а не компьютеры, телевизор.
Можно ли, вот скажите, вот можно ли детям, ну, мы, давайте мы так скажем, что мы не будем говорить про всех, про подростков это отдельно. Давайте мы будем говорить, как теленяня, 3-8 лет, вот о малышах. Можно ли малышам смотреть компьютер, телевизор?
Ну, можно, не можно, они смотрят, и с этим нужно смириться, потому что это один уже из атрибутов современной жизни взрослого человека.
Значит, это окружающая дети, среда, да, телевизор?
Ну, как хотите, да, да. Причем это насколько уже давняя история у телевидения, что обсуждать, полезно это или вредно, мне кажется, поздно. Вот с компьютерами это еще вроде как актуально. Вот.
Уже поздно.
Да, да, наверное, поздно, потому что технический прогресс совершенно нахальным образом опережает наше осознание того, какой он роль играет. Вопрос как? Всегда вопрос как? Это как вот вопрос для подростков. Разрешать им заниматься сексом или нет? Вопрос все равно как? Приходит время. Вот. Но вот эта маленькая аудитория, она у нас оказалась самой обиженной.
Мы насколько были... 3-8 лет, да?
3-8 лет дошкольники. И мы до сих пор не знаем, как им показывать телевидение, и как и родитель не очень понимает, как себя вести, потому что, с одной стороны, понятно, что нужно все время быть с ребенком, его опекать. С другой стороны, родители сегодня настолько заняты, что...
Они рады дать эту пилюлю, пусть эти мультики смотрят с утра до вечера.
Чем бы тебя...
Кстати, вот это самая большая проблема, что родители...
Александр Нечаев, пожалуйста.
Что родители часто используют телевидение в качестве замены себя, и это очень большая проблема, потому что они думают, что включив какой-нибудь мультфильм по DVD или включив какой-нибудь телевизор, где показывают что-то более-менее подходящее, ну, слава богу, ребенок занят, и можно заняться своими делами. Мы, когда проводили исследование перед запуском канала «Теленяня», мы выявили, что на самом деле телевидение сейчас это один из наиболее тревожащих факторов в отношении воспитания детей и родителей. Потому что родители очень беспокоятся о том, что дети увидят что-то не то, и поэтому у них, собственно, остается выбор или выключить совсем, что невозможно, или все время находиться рядом и контролировать очень жестко, что смотрят. То есть все, что вот мы выявили, что самый большой дефицит, о чем Ольга совершенно верно сказала, именно для самых маленьких, вот дефицит контента, медийного контента в широком смысле, не только телевизионного, для них, это самая большая проблема. Индустрия умерла за 15 лет, и вот сейчас она
только... В
России, да, она начинает восстанавливаться. Естественно, возникли замены. На место индустрии в России пришли западные мультфильмы. Они не всегда подходящие, потому что они строятся на других ролевых моделях, на других ментальных основах, и поэтому, естественно, то, о чем говорят нам родители на исследованиях, что нам необходимо безопасное пространство для наших детей, чтобы мы могли...
А что безопасно? Чего они боятся-то? Вот, не, ну, понимаете, вот вы сказали такие очень... мудрые, тонкие слова про ментальные модели. Я не думаю, что родители боятся ментальных моделей. Они просто боятся, что дети, извините, увидят порнографию.
Не совсем так. На самом деле исследования выявляют гораздо более тонкие вещи. Когда я говорю про чужие ролевые модели, смотрите, если возьмете любой западный мультфильм, любую западную современную литературу или там компьютерную игру, вы увидите, что там ролевая модель «я в центре». Я хозяин вселенной, я чего-то добиваюсь, я должен раскидать всех врагов, добиться и победить. Таким образом выстраивается линия поведения для то, что мы называем западным менталитетом, индивидуалистичным. Для России все-таки мы считаем коллективность, некая общинность, общественность, это очень важная вещь, которая пока у нас остается и которую мы считаем важным отличием российской культуры от многих других. Именно поэтому очень большой дефицит испытывают родители именно в области того медийного продукта, который позволяет реализовывать именно те ролевые модели, которые родители видят в качестве нужных.
Ну, вы знаете, сейчас, Оль, я вам скажу, ну, просто, понимаете, вот у меня я все-таки продукт
советской эпохи, я помню, как мы ненавидели все эти мультики, которые были абсолютно одинаковые. Там какой-нибудь жадный мишка не дает какому-нибудь, там, я не знаю, зайчику чего-нибудь. Тут приходит там ежик, он его убеждает, что все должно быть хорошо, а потом они все вместе поют песню про улыбку, про дружбу и так далее.
А вы теперь представьте, вот когда этот ежик, не получив, берет атомную пушку и уничтожает медведя вместе с неполученным бочкой меда. Это вот западный вариант.
Ну, я не знаю. Пожалуйста, Оль,
Саша, вы меня просто потрясли вообще своей подкованностью.
Какой, Саша?
Вот Нечаев. И пропагандистским запалом, да, который вы тут внесли, такой хороший антизападный тон задали. Я должна сказать, что я консультировала Теленяню, некоторые проекты мы запускали вместе, и речь не шла о различии.
И Сезам у вас тоже, да?
Да, и я начинала учиться тому, как наполнять содержанием грамотным, психологически грамотным, а не идеологически грамотным содержанием, как учитывать психологию маленького ребенка. Действительно, работая в огромной международной корпорации «Улица Сезам», программы, которые идут на СТС и будут еще продолжаться, но сделаны они российской командой с учетом специфики нашей российской аудитории. Она отличает не только коллективизмом. Более того, она уже коллективизмом давно не отличается. Если мы посмотрим, что нам дают социологи, а не только социальные психологи, мы увидим, что идеи индивидуального успеха, они витают в воздухе, и с этим тоже ничего не сделаешь. Мы скорее живем сейчас в таком плюрализме, хаосе. И телевидение действительно может занять очень агрессивную позицию пропаганды бывшего советского менталитета и сделает огромную ошибку, потому что тут же оно провалится, если теленяне будет иметь в виду вот такие стратегические цели, просто потому что на улице рынок и есть альтернативные телевизионные проекты.
Я хотел просто ответить.
Александр Нечаев, Теленяня.
Да, на самом деле я вот ждал, вызовет ли моя реплика вот обвинение в том, что мы пытаемся восстановить эту советскую, почившую практически уже в БОЗе. На самом деле ничего похожего. То, что мы пытаемся делать на основе тех данных исследований, которые у нас есть, это выстраивать некую неидеологизированную отнюдь и не отрицающую реальность за окном сверхмодель, которая позволяет родителям с гораздо большим успехом прививать детям те вещи, которые родителям кажутся правильными. И это не то, что мы пытаемся навязать какие-то вещи, которые уже отмерли и не существуют. Наоборот.
Александр,
мы...
а конкретно, вот скажите.
Ну,
да,
смотрите.
Про какую модель вы говорите?
Да, вот что это будет
корабль?
В эфире? Что это будет?
Ну, смотрите, во-первых, не будет уже, а есть. У нас 1 декабря начинается новый сезон, мы там запускаем 12 новых программ. А так, чтобы просто привести пример.
Самая успешная ваша программа.
Да, с удовольствием. Мы в первую очередь нацелены на то, чтобы детей развивать. Поэтому самые успешные наши программы — это программы развивающие и познавательные. Например, одна из самых успешных наших программ — программа, которая называется «Спроси у Всезнамуса». Это такая интерактивная телеэнциклопедия. То есть через сайт, через почту, через все возможности контакта с аудиторией, которая у нас есть, мы собираем вопросы от детей, бесконечные «почему», которые дети всегда задают своим родителям. И на эти вопросы в студии отвечает профессор Всезнамус, изображает этого персонажа, заслуженный артист России, Виктор Бунаков, он в Малом театре играет, и его помощник Слава Горнаев, который в передаче у нас имеет имя Степа Недотёпкин. Он такой помощник профессора, который не совсем понимает, о чем спрашивают дети, и как бы играет этих детей прямо у нас в эфире. И вот те вопросы, которые дети нам присылают в программу, которые уже сейчас там до 30-40 в день мы получаем писем через сайт, через форум и почты обычной, это вопросы, которые лично у нас вызывают, нам, они в первые там дни, когда мы это делали, вызывали умиление. Сейчас они вызывают уже на самом деле огромный интерес, потому что по большому счету то, что мы проходим, это срез интересов, что интересует современных детей от 3 и где-то до 10-12 лет, потому что аудитория у нас шире, чем мы изначально рассчитывали. Дети спрашивают про все. Дети спрашивают, а почему все взрослые говорят про секс, а я не знаю, что это. Профессор, скажите, а вы занимаетесь сексом? Это вот, например, спрашивает мальчик 8 лет.
Вы в эфир это дали?
Конечно.
Дали, да?
Конечно, объяснили. Например, там, девочка...
Как? Аудитория заинтригована, мы сейчас все вас слушаем. Как? Но профессор Всезнамус, скажите...
Смотрите, у нас радио, а не теле, и поэтому я,
то
наверное...
То есть вы показали?
Нет. Смотрите, я конкретно эту программу, я просто не смотрел, честно говорю. Я просто смотрел все письма, которые к нам приходят. Да нет, у меня просто... Дело не в том, просто мне не нужно смотреть каждую из программ, чтобы иметь возможность о ней авторитетно рассказывать.
Да вы
авторитетной
что?
Аудитории радио «Свобода».
Президент Путин, что ли? Вам не нужно все смотреть, и вы
Отнюдь нет. Я не профессор всезнам. Ну, вот. Так вот. Или, например, там маленькая девочка нас спрашивает. Вот я все время вижу в рекламе, говорят про фею, а как стать феей? Тоже, например, сделали программу, рассказали про фей. Понимаете, да? То есть детей интересуют совершенно разные вещи. Там дети спрашивают про микробов, ребенок спрашивает, зачем нужны восток, запад, север и юг. Один ребенок прислал, все говорят про вечный огонь, расскажите, что это такое. То есть вот есть настолько разные, настолько интересные вопросы, что мы там, первые, там, когда мы делали пилоты этой программы, мы эти вопросы, естественно, придумывали сами. Какие бы могли бы вопросы задавать дети. Сейчас нам уже даже и не нужно даже думать об этом, потому что мы
делаем. Спасибо большое. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. После 30-секундного анонса мы продолжим обсуждать самые частые вопросы о телевидении, которые задают родители.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Образование». Тема нашей сегодняшней передачи – самые частые вопросы о телевидении, которые задают родители. В студии «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская и директор по маркетингу телевизионного канала «Теленяня» Александр Нечаев. Ольга Маховская, автор книги «Телемания». Ольга, скажите, пожалуйста, а вот что детей так привлекает? Почему надо оттаскивать? Почему это уже, ну, говорят о зависимости, там, по-английски, аддикции, да, и такие всякие вещи? Почему детям так нравится, и с какого возраста детей можно оставлять у телевизора, а с какого нельзя? Вот мы как бы об этом начали.
Нет, вы прекрасно переводите стрелки. У нас была такая интересная тема до анонса. Вот. Мое маленькое замечание, поскольку я знаю, о каком проекте вы говорили, о всезнамусе, там, закончим про секс и будем говорить про детей. Про детей. Вот. Ну, вы представляете, вот Саша говорит, Нечаев, да, что им дети присылают вопросы, они про секс и так далее. А при этом говорится, что целевая аудитория 3-8 лет. Вот дети 3-8 лет присылают через все каналы связи. Вот вам это кажется реалистичным? То есть, понимаете, сейчас...
Извините, Ольга, я с собой принес специальную книжку, где у нас эти вопросы некоторые изложены. Мы прямо их отсканировали и выложили, чтобы
реализм был. Ну и что это доказывает, дорогой мой? Что это доказывает?
Нет, вопрос, это дети посылали или их родители?
Да, то, что вы имитируете пока некоторую связь с аудиторией, которой нет. И это большая опасность. И это не только ваша беда. Потому что канал «Бибигон», который по созвучию мне... Значит, мне кажется, что Чайковский просто сделал такую детскую дразнилку на слово «гегемон», да, «Бибигон». И вот его назвали как канал, совершенно не подумав.
В Останкино его называют «Бэйбис Ган», все дети ушли.
Ну, можно так, а можно говорить, что это промоутер Билайна, да, потому что Бибилайн какой-то, да. Вот насколько бездумно подходит к детскому телевидению, что просто даже трудиться не нужно, чтобы ловить. Теперь на ваш вопрос, а с какого времени? Да вот получается, что они у нас с младенчества перед экраном, и есть программы, которые рассчитаны, знаете, телепузики на 2-4 года, очень примитивные с точки зрения взрослого человека. Но 24 года...
Ну, знаете, 12-летние тоже бегали с этими картинками телепузиков.
Ну, значит, вот такая странно. Страсть к примитиву.
Это просто дефицит. Дефицит чего-то более содержательного.
И более простого, более понимающего психологию маленького ребенка.
А вы знаете, телепузики – это очень содержательный проект. В отличие от теленяня, который хочет поймать всех сразу зайцев, да, и находится в опасной ситуации. А телепузики как раз поступили очень технологично, и они рассчитали свой продукт, почему он популярен, именно на возраст 2-4 лет, и там действительно работают лаборатории психологов, они говорят об этом.
Я как раз про проект «Телепузики» ничего даже и близко плохого сказать не могу, это очень правильно выстроенный проект, который работает во многих странах, работает очень хорошо. Здесь вопрос как бы к претензии, что мы пытаемся гоняться за всеми зайцами, мы-то как раз... В отличие от многих других, когда изначально задумывали этот канал, мы задумывали его как канал, рассчитанный на очень четко очерченную аудиторию. И когда я обозначил аудиторию 3-8, мы понимаем, что мы в большей степени говорим, конечно, о предшкольниках, самых младших школьниках. То есть ядро аудитории — это там 5-7. Понятно, что это ядро, оно в обе стороны, оно забирает и сегмент с 3 лет, дети тянутся смотреть, и 12-летние тоже смотрят те какие-то познавательные передачи, документальные фильмы, которые им интересны, там, про животных, какие-то вещи, которые для них в это время актуальны. Но в большей степени мы, конечно, говорим о той аудитории, ядровую, которую я обозначил. И по нашим исследованиям выясняется, что такая аудитория есть, ее можно очертить и с ней можно работать. Вот другое дело, когда говорят там о канале для детей и юношества, там с аудиторией 4-14 или там 4-16, но это как, знаете, ботинки, которые подходят мальчику 4 и мальчику 16 лет. Такого не бывает просто в природе. Это разные совсем.
То есть тут вы совпадаете. Ольга,
ну
все-таки...
Ничего мы не совпадаем. Что вы тут...
Хорошо, подождите, ответьте на мой вопрос.
На более интересный вопрос.
Как все-таки, вот почему дети смотрят, почему, вот что родители раздражаются, да? Вот то, что сказал Александр Нечаев, оно, конечно, многим родителям греет душу. А понимаете, если ребенок будет познавательный, смотреть, узнав, ну, не обязательно про секс, а будет узнавать там, почему север-юг, там, и про компас, что-нибудь такое, то ведь это же лучше, чем он сидит и щелкает каналы через каждые 10-20 секунд. И многие родители переживают. Уроки он не хочет делать, только есть момент, он зюх, телевизор, и щелкает канал, он даже их не смотрит. Вот что делать? Это что? Это проблема? Это как?
Нет, ну это проблема, во-первых, концентрации детского внимания. Вот давайте все-таки сосредоточимся. Дошкольник — это кто? Вот какие у вас основные особенности? И понимают ли это те, кто делает телевизионный продукт, и сами родители? Маленький ребенок, он... у него конкретно образное мышление. Почему он подсаживается на телевидение?
Конкретно.
Потому что, да, тут... потому что это как раз его... Он мыслит картинками. Это как раз его уровень. Да? Вот когда мы вырастаем из конкретно образного... Вопрос, почему взрослые до сих пор смотрят телевидение? Почему маленькие с такими особенностями западают и любят смотреть за движущимся жучком или просто переодевающимися людьми?
Трактор поехал. Там,
конечно.
Машина прогрохотала.
Конечно. Тут... Им все любопытно. А они готовы вообще смотреть все что угодно.
Нейроны новизны.
А?
Нейроны новизны.
Ну, можно так, если говорить о физиологических процессах, то вот абстрактные вот, понятия им еще недоступны. Мы можем впадать в какие-то иллюзии и считать, что мы будем давать понятия и о сексе, и о любви, и то, и другое для них, если их не овеществить, не показать на пальцах, они этого не поймут. Вот. И телевидение
это
нужно учитывать.
Кстати, Чуковский, которого мы учитывали, он же говорил, у него от 2 до 5, гениальная книга, конечно, которым он и показал вот тот самый возраст, то самое детство, да, и он четко показывал, как когда в родители пытались детям объяснить более сложные понятия, да, то дети просто смеялись: «Пап, ты с кем разговариваешь?» Это как в том анекдоте. Тут в этом смысле то, что вы говорите, очень важно. И, может быть, поэтому и не страшно смотреть телевизор, пусть мелькает.
Нет, ну страшно, потому что происходит переутомление, да, у ребенка. У ребенка нет произвольного внимания. Он, во-первых, ему трудно сосредотачиваться на больших сюжетах. Почему у Сезама сюжет 1.5-2 минуты?
Всего?
Маленький, да. Или телепузики, там такая простая и
картинка. А «Смешарики» вот наш успешный проект, да?
Ну, «Смешарики» — это отдельная история.
Да, потому кстати, сотрудничаем со «Смешариками», считаем это одним из самых успешных проектов, которые сейчас существуют на российской анимационной.
Ура! Вот. «Смешарики», при том, что Анатолий Прохоров, их создатель, действительно очень с большим вниманием относится к проблемам детского развития, они как раз вот эту особенность отсутствия абстрактного мышления у маленьких не учитывают. У них в основном юмор построен на игре слов. Игра слов детям маленьким понятна только на уровне абракадабра. То есть если вы будете ломать слова или говорить им какие-то неизвестные, им будет это смешно, занятно и любопытно.
Если мы все-таки говорим про шестилетних, когда мы говорим про шестилетних, то они, в принципе, как по нашим исследованиям, все считывают, игру слов считывают, и не на уровне абракадабра.
Понятно. Вы назовете по именам мне в конце программы этих детей, потому что большой вопрос. Телевидение, да, телевидение, оно должно вообще учитывать массовую аудиторию, слабых детей, детей, которым нужно помогать, или сильных. Вот наше телевидение, начиная там с Ералаша, я не знаю чего, учитывает каких-то избранных, одаренных детей. И каждый раз готов предъявить в качестве примера ребенка, который все поймет. И кажется, что это аргумент. Вот для меня, как для полевика, это вообще не аргумент. Потому что есть
полевик,
много школ...
то есть тот, который в поле.
Который в поле проводит исследования, который выезжает в провинцию.
Вот мы,
да?
Кстати, исследование делали... Вот если
когда
мы...
вы успели сделать это исследование? Вчера, что ли?
Ну, отнюдь не вчера. Мы исследование начали делать еще в самом конце прошлого года задумывать, и закончили мы его к моменту запуска «Теленяни» к июню месяца этого года. У нас большое, красивое исследование, которое мы делали в Москве и в 2 городах провинции, в Воронеже, и, ежели я не ошибаюсь, в Самаре. Но могу ошибаться насчет Самары.
Понятно. Ольга, скажите, пожалуйста, давайте... Нет, я понимаю и вас, и поддерживаю в том, что надо учитывать психологические особенности детей, потому что они не учитываются-то и в средней школе. Если говорить серьезно, то в младших классах, ну, дети, которым 6-7 лет, должны сидеть, ручки сложив, ручки только на парте, и поедать глазами учителя на протяжении 45 минут, вот от тех, которым вообще-то психологи советуют по 1.5 минуты, да, и учитель бубнит и рассказывает одно и то же, то надо сказать, что это не вопрос там конкретного телеканала «Теленяня» или каких-то других.
Конечно.
Это вопрос о том, что мы не понимаем, что такое вот небольшой ребенок.
Но... Кстати, вот извините, Александр, я вас перебью. Я хотел сказать, что мы как раз очень сильно задавались этим вопросом именно в области физиологии. То есть насколько, то есть как бы тут вопрос не сколько, насколько можно смотреть ребенка, а насколько можно сделать так, чтобы это смотрение, то есть сидение, в принципе, на диване вместе на коленях у папы или без коленей папиных или маминых, насколько оно не вредно в смысле физиологии. И мы, я здесь абсолютно солидарен с Ольгой, понимаем, что дети, которые являются в нашей аудитории, они, в принципе, дольше 15-20 минут сосредоточенного внимания высидеть просто не могут. То есть 1.5, ну, это совсем маленькие дети, а вот те, которые мы считаем аудиторией, это там 15-20 минут предел. Поэтому наши форматы в основном, они этого хронометража. И самое главное, что через каждые примерно 30-40 минут мы ставим между сюжетами, между нашими программами специальную разминку для детей, которая называется «Прыг-скок команда», новая программа, которую недавно запустили. Там ведущие вместе с маленькими детьми, они изображают животных, они танцуют, они делают какие-то упражнения, они встают, подтягиваются, там, как львы, они там пытаются изобразить себя дельфинчиков, пингвинчиков, какие-то такие вещи. И это мы делаем для того, чтобы ребенок не засиживался перед телевизором, потому что смотрение телевизора не должно быть сидением перед телевизором. Мы это считаем очень важной вещью.
Ну, очень хорошо. Александр озвучил одну из моих летних рекомендаций. Они ее воплотили, я очень довольна. То есть наше бадание на самом деле происходит не потому, что мы тут каждый за себя беспокоится, а не нужно, чтобы родители, которые сейчас нас слушают, обольщались и понимали, что телевидение детское находится в становлении, что становление очень трудное. Трудное потому, что приходится очень быстро формировать телевизионный продукт, и плюс у нас, у нашего телевидения нет истории нормального детского телевидения. Потому что все развлекалочки, которые были, или интеллектуальные конкурсы, которые были, они не соответствуют возрасту дошкольников.
К сожалению, не соответствовали. То есть надо сказать, что детское телевидение у нас делается заново. Поэтому вопрос то, что оно было развалено, это некое все-таки преувеличение. Потому что оно было тоже ориентировано на какого-то несуществующего ребенка. Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов сразу после выпуска новостей Виктор Резунков обсуждает с историком и писателем Яковом Гординым такую тему: «Деятели культуры и искусства за и против третьего срока Владимира Путина». А мы после краткой сводки новостей продолжим обсуждать самые частые вопросы о телевидении, которые задают родители. Мы обязательно на них ответим.
Говорит радио «Свобода». В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Веденском районе Чечни военные уничтожили базу муджахедов. Она была оборудована для одновременного проживания в ней более чем 20 человек. Вчера вечером в центре Грозного в ходе спецоперации был убит боевик. В перестрелке ранены 2 милиционера. Задержанные в Ингушетии 2 боевика, подозреваемые в подрыве поезда «Невский экспресс», доставлены в Москву. Об этом сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. В Москве суд присяжных выносит сегодня вердикт по делу так называемого битцевского маньяка. Прокуратура требует сурового наказания для подсудимого Александра Пичужкина, которого обвиняют в 48 убийствах и 3 покушениях, совершенных в основном в Битцевском парке. Президент Киргизии Курманбек Бакиев подписал указ об отставке правительства в связи со вступлением в силу новой конституции. Накануне президент объявил, что досрочные выборы в парламент пройдут 16 декабря. По меньшей мере 4 человека погибли и более 20 были ранены сегодня при взрывах на южной окраине Багдада. 2 бомбы сработали в районе Джиссер-Даяла, когда большая группа людей собралась там утром, чтобы отправиться на работу в Багдад. 6 иракских корреспонденток американских СМИ награждены международной премией за храбрость. Вместе с журналистками из Эфиопии и Мексики они получили премии, присуждаемые Международным фондом в поддержку женщин, работающих в СМИ. Лидер Аль-Каиды Усама бен Ладен призвал мусульман к войне против иностранных сил в Судане и на Аравийском полуострове. Обращение Усама бен Ладена появилось в интернете. Совет Безопасности Турции обсуждает сегодня возможные действия против курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. В американском штате Калифорния из-за пожаров эвакуированы более 500 000 жителей, погибли 5 человек, свыше 1500 домов уничтожены огнем.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать самые частые вопросы о телевидении, которые задают родители. В студии Радио Свобода психолог Ольга Маховская и директор по маркетингу телевизионного канала «Теленяня» Александр Нечаев. Жители России, в том числе москвичи, могут прямо сейчас позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212 из любой точки России. Звоните, задавайте вопросы. Также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, абонент Радио Свобода. Я попрошу наших гостей надеть наушнички, пожалуйста. И я все-таки, Ольга, давайте коротко ответим, а то нам никак не удается ответить на самые простые вопросы. Вот дети маленькие, да, от 3 до 8 лет, они... родители, до какого возраста родители с ними должны смотреть телевизор или не должны?
Их можно оставлять одним, учитывая, что нарастает объем внимания от 5 минут до 20, как мы уже говорили, до получаса, положим. 8 лет уже полчаса, 40 минут, час ребенок может выдержать, в зависимости от индивидуальных особенностей.
А если просто телевизор включен, и ребенок предоставлен самому себе, его никто не заставляет смотреть телевизор, он может бегать, уходить там, лепить, там, не знаю, бросаться игрушками и так далее. Вот есть какое-то ограничение?
Нет, ну ограничение какое? Во-первых, он все-таки не должен быть у самого экрана. А во-вторых, если он не смотрит телевизор, непонятно, зачем он должен быть включен. И плюс телевизор не должен быть в спальне у ребенка. Это не место для телевидения. Где-то в гостиной. Поэтому он может играть отдельно, а телевизор – это отдельная деятельность. В нее нужно или включаться, или его выключать нужно.
А родитель должен сидеть с маленьким ребенком? Вот он должен быть с ним? Или...
Ну, желательно, чтобы родители смотрели с детьми, это правда. Но сегодняшний телевизионный продукт, он по своему формату учитывает детей, которые без родителей смотрят. Потому что и поэтому детские программы ставят утром, когда на выходные дни, когда родители отсыпаются, чтобы дать возможность родителям отдохнуть, а детям посмотреть что-то забавное и полезное.
Да, и поменьше потерять рейтинг.
Ну, наверное, так. Я вам, циником, телевизионщиком, виднее. Вот. То есть ничего ужасного, если ребенок посмотрит какой-то занимательный мультфильм утром в одиночку, не страшно, если они потом с родителем обсудят то, что они смотрели.
Ну, вообще, в широком смысле, лучше вообще, в принципе, родителям как можно больше времени с детьми проводить, не только за телевизором, за книгой, за разговором вообще.
Максим прямо из Камчатки к нам дозвонился. Пожалуйста, Максим. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Добрый день.
Я бы хотел вас узнать, будет ли планироваться вещание на Камчатку? Это один вопрос. Второе. Будет ли в рамках телепроекта «Теленяня» проводиться фильмы, то есть возрождение детского кино? И небольшое дополнение. Действительно, «Теленяня» и подобные проекты нужны, так как я смотрю по своей племяннице. То есть она постоянно читает «Ведьмы» и тому подобное. То есть немножко отгородить...
«Ведьма» от такой побольше. Детский журнальчик есть, да? Ага. Понятно.
Да, есть такой.
Да, Максим, да. Спасибо за вопрос, я на него отвечу с удовольствием. Безусловно, вещание на Камчатке, на Дальнем Востоке мы планируем, мы сейчас активно развиваем. Мы уже, в принципе, завели сигнал на спутники, которые покрывают эту территорию. Соответственно, сейчас работаем над тем, чтобы со спутников этот сигнал снимать, и вы могли бы в каждом из крупных городов, которые там есть, смотреть наш канал. И, кроме того, конечно, мы планируем работать над возрождением детского кино. Это одна очень большая тема, это тема для отдельной передачи, безусловно. Сейчас, я думаю, подробно мы ее разбирать не будем. Но очевидно, что помимо маленьких форматов мультфильмовых, помимо каких-то там небольших документальных фильмов, которые мы можем делать своими силами, необходимо нормальное, хорошее игровое детское кино, которое так же, как и программы познавательные, могло бы давать какие-то правильные ролевые модели. Это очень важно.
Ольга, еще вопросы. Скажите, пожалуйста, ну вот, понимаете, вот что родители-то раздражаются? Если бы там шли познавательные, умные программы, и дети их смотрели, родители бы не расстраивались. Ребенок, ну, как бы развивается, да? А родители говорят, что смотрят какие-то идиотские шутки, и какая-то беготня, мелькание, или вообще просто перещелкивает каналы, просто.
Ну, это очень плохая культура смотрения, потому что она зависит как раз от родителей, а не от самого телевидения. Что сейчас уже есть выбор все-таки, да, у нас представители одного канала, на самом деле еще 4 есть канала, которые специализируются на детские каналы, да, вот Бибигон открыт, у него большие перспективы, он по РТР будет просто на все регионы будут транслироваться. Это вопрос уже программирования того просмотра телевизионных программ, которые родители делают сами. Сетовать сейчас не приходится. Сейчас любой зритель, в принципе, имеет хоть какой-то выбор. И этим нужно заниматься. Нужно формировать культуру телесмотрения у своего собственного ребенка. И это единственный выход и способ для того, чтобы ребенок вырос грамотным и независимым зрителям.
А как формировать? То есть разговаривать, что ли, или как?
Вот ну, как... предлагать те программы, которые они считают, заслуживают внимания, обсуждать обязательно, потому что то, что ребенок понимает и видит, можно узнать, только поговорив с ним. А поговорить с ребенком можно на улице во время обеда, просто дать ему нарисовать что-то, потому что детям трудно описывать мысли, программу, да. Но зато они с удовольствием могут нарисовать и увидеть, что у него в голове, какая картинка, какое послесловие остается.
А запрещать можно? Вот эти программы не смотри. Ну вот там.
Запреты.
Я знаю, телепузики, те же самые, которые вы оба похвалили, да, вы тут много не оба хвалите, а тут оба похвалили. Многие родители запрещали детям, например, смотреть телепузики. Говорят, что это там?
Мы не можем запретить родителям запрещать, да, это уже их частное дело.
Не, а правильно они делали, нет?
Наверное, они делали неправильно с точки зрения детского развития, но в том-то и дело, что то, что происходит в квартире, в отдельных квартирах отдельных граждан, мы проконтролировать не можем.
И не нужно.
Да, но мы можем посоветовать, да,
мы как можем эксперты, посоветовать, да. Мы можем посоветовать, что есть грамотный телевизионный проект, и лучше, чтобы родители давали возможность детям смотреть специализированные детские каналы, потому что у них, безусловно, ресурс и образовательные задачи более четкие, чем у взрослых каналов, которые случайными продуктами заполняют экран. Да? Конечно, нужно помнить, что телевидение не заменяет взрослого и не заменяет книгу. И все, что бы ни происходило в жизни вашего ребенка, нужно обсуждать, чтобы сформировать его разумное отношение к миру вообще, не только к телевидению. Потому что телевидение – это не жизнь в целом. А если вы его оставляете перед телевидением, и он занимается тем, что вот кликает и меняет программы, то вот он и будет с таким клиповым мышлением человеком, который вообще не будет способен к любой целенаправленной деятельности, не только просмотру телевидения. Это очень сильно травмирует или расконцентрирует внимание.
Александр, расфокусирует, да. Еще очень важно отметить, я думаю, что для ребенка, когда он бесконтрольно смотрит программы, не предназначенные для просмотра детской аудитории, он же не может отследить и понять, что на самом деле это какое-то там преувеличение или такого не бывает. У него не хватает разумных, рациональных возможностей отследить, что из этого является неким телевизионным вымыслом, а что является правдой. Именно поэтому, когда мы говорим о том, что там надо ли навязывать или не надо навязывать ребенку. Навязывать, конечно, ничего не надо, но если детям давать выбирать, что они хотят есть, то они будут есть только сладкое, это мы все знаем. Поэтому формирование некого режима питания – это способ вырастить ребенка со здоровым пищеварением. То же самое с телевидением. Формирование его телевизионного меню – это задача не менее важная, потому что так или иначе сейчас медиа окружает современного ребенка гораздо в большей степени, чем было 20, 30, даже 10 лет назад. Помимо телевидения есть интернет, помимо интернета появляются какие-то новые среды, где ребенок может взаимодействовать и обсуждать со сверстниками. И там, например, по нашим исследованиям интересно, что для современных предподростков для них телевидение стало таким же маркирующим субкультуры феноменом, как раньше была музыка. Раньше дети, подростки себя отслеживали «я то, что я слушаю», теперь они говорят «я то, что я смотрю». Есть поклонники MTV и всякой культуры, связанной с этим, есть поклонники там ТНТ, Дома-2 и всего связанного с этим культурой и так далее. То есть сейчас телевидение играет огромную, огромную роль в жизни и детей, и предподростков, и, безусловно, подростков и дальше. И именно поэтому для самого маленького ребенка в тот момент, когда он формируется как телезритель и формируется как личность, очень важно, чтобы родители контролировали этот процесс и не навязывая, но тем не менее создавали здоровое для него безопасное меню.
Хорошо. Анатолий, давайте из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здрасте.
Вот мне кажется, тут вот есть какая-то вот коренная проблема. Дело в том, что дети, вот какие бы они ни были, реагируют прежде всего все-таки на качество образа, который им преподают. Ну вот вспомните предшественника всех нянь, это радионяня с Николаем Литвиновым, или там, скажем, «Спокойной ночи, малыши». Это же гениально созданные образы. Вот как только появляется интересный образ, яркий, выразительный, это вот сразу привлекает внимание детей, они его любят и хотят смотреть. Это первое. Теперь второе. Мне кажется, детское телевидение делается на очень ничтожные средства. Судя по картинке, пространству, свету, по кастингу, по тем, кто ведет. Ну, просто, ну, я имею информацию, как это делается, ну, левой ногой. Вот в чем дело. И, конечно, этому не уделяется просто технологически. Вот, я бы даже сказал, что тут немножко художественная совесть отсутствует в этом деле. Это делается каждая передача, ну, абы как. Вот, в нее вкладываются маленькие средства и очень низкие требования. Мол, дети все скушают. Вот в чем дело. Вы меня слышите?
Да-да-да, мы вас прекрасно слушаем. Очень интересное мнение, но я не знаю.
Мне кажется, я бы сказал, что вот прежде всего качество каждого отдельного элемента и всего в целом, вот очень, как бы сказать, нетребовательно к этому относится.
Да, спасибо большое, Анатолий. Вот прокомментируй, пожалуйста, Ольга. Ну, вы-то работали в международном проекте. Качество достаточное?
Качество было достаточное, но спасибо, денег было достаточно. Нет, общее замечание очень верное. Это особенность не только детского телевидения, это любого телевизионного продукта, поскольку сейчас зритель ест, грубо говоря, все, то, конечно, на экраны гонятся низкопробный продукт не только для детей, но и для взрослых. Совершенно верное замечание по поводу правильности выбранного образа. Успех телевизионной программы и тех задач, которые выполняются этой программой...
Особенно для малышей.
Для малышей, да. Он абсолютно, 100% зависит от того, насколько попадает главный персонаж программы, насколько попадает в ожидания детские, насколько он совпадает с их представлением о них самих. То есть если это аудитория 3-5 лет, то персонажи должны быть примерно такого же возраста. Это могут быть взрослые люди, но они должны имитировать поведение именно этого возраста и знать, что, над чем ребенок смеется, какая сложность, насколько сложно он говорит, какие слова он может произнести, какие не может произнести, какие у него основные проблемы, там, зашнуровать ботиночек или пуговичка оторвалась, это вот уровень проблем, да, они заставлять всех учить буквы или песни какие-то попсовые петь, и вот такой примитивный взрослый юмор, к сожалению, проникает в детские программы и в современные «Спокойной ночи, малыши». Вот в советские времена действительно «Спокойной ночи, малыши» действительно был гениальным проектом, потому что там были зайчики Хрюша, очень простые 2-3-летние ребята, которые допускали очень много ошибок. Ребенку хорошо и приятно себя чувствовать, когда рядом есть и взрослые, и дети, у которых те же проблемы, как и у них. Да? Не надо, их никто не травмирует и не говорит, вот ты опять пролил на себя компот, да? Или вот ты неряха, а у всех дети хорошие. Вот то, что мы делаем со своими детьми в обычной жизни. Вот. И этот очень тонкий момент. С одной стороны, он очень простой, досадно, что мы не можем просто выдержать. Мне кажется, что вот и телевидение пока боится детей, и родители боятся детей с ними разговаривать, и себя мы боимся еще, потому что со своими желаниями не разобрались. Вот. Но это дело времени, потому что сейчас телевидение детское еще очень жадное ему, тем людям, которые делают это телевидение, хочется попробовать всего, им кажется, что они все могут, и технологически пока процесс не выстроен. Но я думаю, что это завтрашний день.
Пожалуйста, Александр Ильич, вот по поводу денег и качества того, что вы делаете.
Значит, спасибо, во-первых, нашему телезрителю из Москвы, если он смотрит наш канал, за то, что он его смотрит. Но думаю, что вряд ли он его смотрит, судя по тому, что он говорит. Просто потому, что как бы та информация о деньгах и о качестве, которую он сейчас рассказал всем телезрителям нашей радиостанции, она, ну, по нашим впечатлениям, не очень сильно соответствует действительности, потому что мы этот проект, я имею в виду, мы первый канал этот проект выносили, и мы вложили в него огромное количество не только сил, но и средств, и я хочу подчеркнуть, что на сегодняшний момент никакие меценаты, ни государство, никто не помогает Первому каналу созданием этого телеканала, это исключительно финансирование Первого канала, и это уже инвестиции превышают десятки миллионов долларов, именно десятки, и это, ну, как бы, достаточно или нет, сказать сложно, но надо понимать, что производство детских телепередач и программ для детей — это дело гораздо более затратное по многим причинам, чем производство телепередач для взрослых. Объясню, почему. Потому что дети, они гораздо в большей степени, чем взрослые, нуждаются в неусловностях, а в безусловностях. То есть им нужны декорации красивые, глубокие, хорошо освещенные. Им нужны совершенно необходимы тщательно продуманные сценарии. И, безусловно, мы подходим научно к каждую программу от названия до персонажей, тестируем, фокус-группы делаем. Это тоже определенные затраты, которые являются инвестициями. И самое главное, что если в программе участвуют дети, а у нас во многих программах именно участвует детская аудитория, дети как зрители, дети как участники, вы не можете, как это обычно делается на телевидении, гнать программы потоком и снимать их пакетом там, по 5-6 программ в день. Потому что дети устают. Одной программы хватает для того, чтобы они устали и больше сниматься не могли. Поэтому вы арендуете студии, вы платите за съемочный день, но вы снимаете только ровно столько, сколько может выдержать ваши маленькие участники, те звезды, которых мы сейчас растим на теленяне. Поэтому, безусловно, мы активно очень инвестируем в этот проект и будем продолжать инвестировать. У нас программа на следующий год запланирована, достаточно объемное финансирование, и это тоже средство Первого канала, потому что рекламы на теленяне нет, это наша принципиальная позиция на сегодняшний момент, и поэтому единственный источник дохода — это инвестиции.
Понятно.
Источник финансирования.
А можно я? Просто очень важная тема, которая
проскользнула. Да, есть только объявление, а то вдруг подключились новые слушатели. Говорит Радио Свобода, вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – самые частые вопросы о телевидении, которые задают родители. Мы пытаемся на них ответить. В студии Радио Свобода психолог Ольга Маховская и директор по маркетингу телевизионного канала «Теленяня» Александр Нечаев. Пожалуйста, Ольга Маховская.
Ну, Саша Нечаев, как маркетолог, делает все, чтобы продукт продвигать, но тут же...
Странно, если бы было наоборот.
Тут же подставляется, потому что... Ну, а я, как независимый эксперт, делаю все, чтобы... поскольку у нас независимых экспертов меньше, чем маркетологов, чтобы все-таки критически относиться... И мы работаем бесплатно, да, поэтому за совесть. Поэтому, чтобы родители критически относились к телевизионному продукту, звезды. Вопрос о демократизме детского телевидения. Вот это опасность, которая переползла на детские каналы, в том числе на теленяне. Мы формируем детских звезд, наши звезды, вы сказали. Все, вот это прокол. Потому что та звездомания, которая на больших каналах, она, конечно, отражает социальные расслоения, которые существуют у нас в стране. И это такой большой телевизионный лохотрон. Звездой каждый может стать каждый. Но при этом непонятно как. Только если прийти на телевидение. Вот образ такого счастья детского, это попасть на телевидение, сняться в какой-то программе, вот, и в этом смысл жизни. Понимаете, насколько это все ложные образы и опасные, если их с детства прививать?
Знаете, я не соглашусь, наверное, что прививание такого рода иллюзии, оно опасно, но, с другой стороны, все девочки мечтают стать принцессами, хотим мы этого или нет. И в данном случае каждый возраст диктует свой образ принцессы, но, по сути, не меняется ничего. И,
естественно... Не, ну вот жалко, если это Ксюша Собчак. Вот если принцесса, все-таки в образе
это вопрос времени и тех образов, которые навязываются. Именно поэтому мы и говорим, что должно быть безопасное пространство для детей, где Ксюша Собчак просто не может появиться в том качестве, в котором она появляется.
Она появится. Она появится.
Все возможно. Но вот чтобы было понятно, о каких звездах я упомянул, когда говорил, у нас, например, вот последние звезды, которых я видел в эфире канала «Теленяне», которые я тоже периодически смотрю, просто ради интереса и поднятия боевого духа, то, что называется, да, это вот про «Морского команда», программа, которую я уже упоминал, это дети, которые там, ну, маленькие спортсмены, которые учатся в разных спортивных школах, начинают учиться. И вот мы, собственно, просто проехали по нескольким школам и выбрали детей, которые хотели попробовать. Это обычные дети, без каких бы то ни было там протекций на телевидении, родственников или чего-то похожего знакомого. И они меняются, потому что мы там разные команды, они пробуют разные упражнения. И вот мы их считаем звездами. Это обычные дети, которых мы находим в Москве или в Подмосковье. И там, когда мы приглашаем на эфир наших программ детей, которые должны поболеть за каких-то там своих сверстников, мы, там, у нас, например, приезжал целый детский дом, привез нам несколько групп. Это обычные дети, которые у нас просто с удовольствием приехали, мы им провели экскурсию по Останкино. Здесь это никакая не звездомания, и, упаси Боже, не выращивание каких-то там детей, как маленьких взрослых. Вот совсем да, не это.
Все понял. Ну, давайте мы сейчас коротко, все-таки я хочу от Оли некоторые вопросы, которые, наверное, родители интересуют. Вот новостные программы, которые смотрят родители, дети заходят и смотрят. Плохо, хорошо влияют на детей? Ну, или выгонять детей? Ну вот новости идут, пожар в Калифорнии, кого-то застрелили, трупы валяются.
Это невозможно смотреть. Это не нужно смотреть новости для взрослых. Если взрослые не готовы тут же объяснять детям, что происходит, то все эти картинки не могут только пугать. Собственно, даже прогноз погоды, самый такой нейтральный сюжет в новостях, он детям непонятен, потому что такое температура и градусы, это слишком абстрактно. Ребенок может понять про снег, про валенки и про то, что тепло или холодно, но то есть это бесполезные новости, это бесполезная информация
для
ребенка. Единственное, что ребенок может знать, что у взрослых есть свои программы, которых их интересуют, а взрослый должен, родитель должен быть готовым ответить, а почему ему интересно смотреть новости, что он узнает, или откуда берутся новости, потому что детям непонятно. А собственно, так много новостей у взрослых, а у детей, вот откуда взрослые берут новости. Вот,
кстати, понятно. Извините, я просто хочу от Ольги. Оль, а если показывают по телевизору вот любовные сцены, там, даже с сексом, вот, ну, допустим, даже без секса, можно детям смотреть, что делать родителям? Ну, вот родители смотрят, а тут ребенок зашел неожиданно, проснулся. Угу. Да, проснулся, где папа, мама, пришел, а тут вот такое. Ну, делать?
Не поднимая панику и крик, что ты наделал, и ты уйди отсюда вон. Вот, конечно, нужно его увести, уложить спать спокойно.
Понятно.
Но вообще такие вещи нужно исключать, надо продумывать так, чтобы этого не происходило, конечно.
А, скажите, а вот такой вопрос, который многие родители, что родители-то беспокоятся, а вот телевидение не тормозит вообще физическое, культурное развитие детей? Вот ну, тебе говорят,
тормозит.
Тормозит?
Тормозит.
По сравнению с книжкой, да?
Ну, в том количестве и то, как мы их смотрим, конечно, тормозит. Но, понимаете, вред телевидения сейчас парадоксальный. Сейчас, например, исследования проводят итальянцы и британцы, они показывают, как влияет детское телевидение на детское ожирение. То есть мы не только садим возле телевизора ребенка, мы ему даем еще поесть и под картинку телевизионную напихиваем его кашами. Да? В результате и мозги не развиваются у ребенка, и он еще здоровье свое тратит, потому что в два раза увеличивается риск ожирения у тех детей, которые едят под телевизор.
Да?
Вот. А что уж там говорить об интеллектуальном развитии? Телевизор не развивает интеллект. Его развивают родители, школа, вот надо забыть. А телевизор может поддержать некоторые познавательные мотивы.
Или сформировать интерес.
Может сформировать интерес к каким-то темам, потому что ребенок может спросить тут же про что-то. Но перекладывать всю ответственность ребенка на теленяню не приходится. Вот. Это не значит, что теленяню нужно закрыть, как вы понимаете.
Да, именно поэтому мы в свое время, когда мы тестировали название для канала, и почему мы выбрали канал «Теленяня». Потому что, ну, понятно, на фокус-группах родители за это название проголосовали, а дети в данном случае неважно, как... Но самое главное, мы всегда всем говорим, что теленяня, какая бы хорошая няня ни была, не заменит настоящего родителя. Поэтому, естественно, мы призываем родителей, чтобы они встраивали просмотр телевидения в обычный режим своего ребенка, чтобы у него было время, когда он смотрит какие-то правильные программы, развивающие, формирующие интерес к чему-то, подготовящие его к школе или помогающие ему на первых этапах учения в школе, самый сложный для ребенка этап изменения его социальной среды полный. И, естественно, в рамках этого дня, в рамках режима дня должно быть время, чтобы он посмотрел телевизор, те программы, которые родители считают безопасными и подходящими для своего ребенка. Но, безусловно, телевизор — это не панацея, и с помощью телевидения воспитать ребенка, посадив его, там, привязав его перед телевизором, нельзя.
Да его не надо, он так привязан. Его привязывать не надо, он стремится удрать с урока, вы посмотрите. Татьяна Петровна из Химок, пожалуйста.
Да, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Во-первых, благодарна за вашу передачу. Во-вторых, хочу сказать, что вот я сама педагог, и и у меня четверо внуков от 3 до 16 лет. Конечно, все любят очень телевизор, но вот хотелось бы, чтобы передачи, ну, не только были, конечно, как можно больше детских передач, но чтобы там только у них не только одно было созерцание, а чтобы была обратная связь с детьми.
Вот интерактивность.
Это, например, какие-то ну, подвиги какие-то совершали вместе с героями, чтобы герои как бы просили их помочь.
Понятно, понятно, понятно. Вы очень интересную, Татьяна Петровна, тему затронули. Ведь, ну, условно говоря, все-таки следующим шагом, ну, это не наша тема сейчас, это компьютер, да? Потому что все-таки в компьютерных играх дети действуют. Это мир, в котором они действуют, иногда действуют даже коллективно и сообща. А телевизор – это все-таки некая информация, которую нельзя изменить, на которую нельзя повлиять, ну, если не учитывать вот интерактивность, да? А можно с такими маленькими детьми?
Ну, конечно,
нет. Вы же ровно напали на Александра, что вот он, ничего, какие обратные связи с детьми 3-5 лет?
Нет, мы говорили о разных информационных каналах. Конечно, да. То, что будет ребенок звонить по телефону на телевидении, теленядишь...
Или проходить телефонный опрос.
Да, телефонный опрос, это, конечно, круто было заявить. Интерактивность такая, когда персонаж разворачивается на аудиторию, то есть на ребенка, и приглашает
вовлекает
да, вместе с ними потанцевать, попеть, что-то поделать.
А, понятно.
И все время имеет в виду, все время разворачивается на ребенка, чтобы у него была иллюзия включенности, и он вместе с ними пел, танцевал, что-то лепил, делал.
Да.
Вот, конечно, интерактивность, нужно повышать интерактивность детского телевидения.
У нас как раз правы. Интерактивность, как я уже рассказывал про нашу программу, которая вызвала такой интерес у собеседников моих в студии, спросил все знал, мы ее называем интерактивной энциклопедией по жанру, потому что по-другому ее назвать нельзя. Но кроме этого, во всех программах, которые у нас есть, интерактивность и взаимодействие с аудиторией — это одна из приоритетных вещей. Там, скажем, программа «Волшебный чуланчик», там, где детям рекомендуется делать что-то руками, поделки из разных старых вещей, что сейчас дети делают редко, вот Ольга меня, я думаю, поддержит. Известно, что деятельность руками, она развивается не только мелкую моторику, но и разного рода навыки, связанные с воображением, с творчеством, подготовкой там, к изучению литературы, языков и так далее. То есть все вот деятельность, связанная с творчеством, она очень важна. И там, мы, естественно, они делают вместе с ведущими какую-то поделку, и потом ведущие им предлагают из заданных каких-то материалов вместе с родителями потом после программы еще раз попробовать сделать что-то другое. Это вот как раз. Ну и кроме того, естественно, мы используем все те среды интерактивные, которые сейчас есть в нашем распоряжении. Скажем, вот мы с 1 ноября, то есть буквально через 2 недели, открываем новый сайт «Теленяни», где и родителям, и детям будет много всего интересного.
Ольга, ну что, осталось 30 секунд, заканчивайте программу. Ваши пожелания, давайте.
Дорогие родители, это здорово, что у нас появляется детское телевидение. Нужно ему помогать, если у вас есть какие-то соображения, или у вас есть какой-то интересный педагогический опыт. Нужно помогать, потому что телевизионщики, по моему впечатлению, готовы приезжать снимать документальные сюжеты или использовать готовых героев, реальных, не звезд, а героев, детей с особыми способностями, достижениями. Не стесняйтесь, обращайтесь. Это ваше телевидение, оно должно помогать вам и вашим детям.
Спасибо. Я благодарю за участие в нашей передаче психолога Ольгу Маховскую и директора по маркетингу телевизионного канала «Теленяня» Александра Нечаева. Передачу подготовил Ольга Орлова, ввел Александр Костинский. А прямо после выпуска новостей в 14:00 вы услышите очередную программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис. Оставайтесь с нами на волне радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».